14, страница 713, кассета 6, на Бытие 48.21. Будем все иметь это в виду и так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто. Оно-то часто и бывает препятствием к добродетели, когда юноша не умеет надлежащим образом пользоваться богатством. Как малые дети, когда берут в руки ножи или мечи, часто по неумению надлежащим образом пользоваться, подвергают самих себя явной опасности, почему матери не позволяет им безбоязненно касаться их. Так и молодые люди, когда получат большое богатство, вследствие того, что не хотят надлежащим образом пользоваться им, сами себя низвергают в явную опасность, собирая себе через это богатство бремя грехов. Отсюда рождается роскошь, неуместные удовольствия и бесчисленное множество зол. Не говорю, что это происходит прямо от богатства, а от неумения получивших его пользоваться им как должно. Потому-то и премудрый сказал: «Добро есть богатство, в котором нет греха» — Сирахов 13.30. Хотя и Авраам был богат, и Иов был богат, однако они не только не потерпели никакого вреда от своего богатства, но еще более прославились. Ради чего и почему? Потому что не для своего только наслаждения пользовались богатством, но для утешения других, помогая бедным в их нуждах и отверзая свой дом для всякого странника. Вот послушай, что говорит один из них: «Выходил ли кто из дома моего с пустыми руками?» Иов 31.34. «И немощные, когда чего требовали, не получали ли?» Да и не только оказывали пособие неимущим из своего богатства, но и заботились о них через свое покровительство. «Я был, говорит, ногами хромому, оком слепых, и из среды зубов хищнических изъял грабление» Иов 39.15. Видишь ли, что он и об обидимых заботится и служит всем вместо увечных членов. Этому праведнику всем нужно подражать. Праведнику, прежде закона и прежде благодати, показавшему столь великое любомудрие, и притом не имевшему ни наставника, ни добродетельных предков, а собственными усилиями и здравым смыслом, пришедшему к такой доброй жизни. Каждый из нас имеет лежащее в самой природе познание добродетели. И если кто не хочет по небрежности погубить благородство своей природы, то никогда не лишится этого. Дай Бог, чтобы все мы, избрав добродетель и ревностно подвязаясь в ней, сподобились благ обетованных, любящим его благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 67, страница 714, Бытие 48.21. Мы обещали докончить беседу об Иакове в прошедший раз, но как слово наше уже слишком распространилось, то мы не могли вполне выполнить обещание. Поэтому я хочу сегодня предложить оставшиеся от прежних бесед, дабы, хотя ныне, если Бог даст, достигнуть конца. Но прежде нужно напомнить вашей любви, на чем мы в прошедший раз остановили наше слово, чем заключили поучение. Вы, конечно, знаете и помните, что когда праведник, намереваясь благословить детей Иосифа, предпочел Ефрема Манассии, и когда отец был этим огорчен, то сказал ему: «Знаю, чадо, что от этого произойдет многочисленный народ», и благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль». До этого места, доведшее слово, мы, чтобы множеством сказанного не обременить вашей памяти, здесь и прекратили поучение. Итак, сегодня, если угодно, мы рассмотрим последующее. «И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который взял я из рук амореев мечом моим и луком моим». Когда благословлял он сыновей Иосифа и, предвидя будущее, предпочел младшего старшему, то, желая убедить Иосифа, что он сделал это не просто и не напрасно, но, предсказывая будущее, предуказывает ему и собственную свою кончину, и то, что потомки его возвратятся из чужой земли в Ханаан, в землю отцов своих, и тем поддерживает в них отрадные надежды, дабы они ободрялись ожиданием. Ведь надежда будущих благ всегда уменьшает трудности настоящей жизни, показывая и в самое время кончины своей любовь к Иосифу. Говорит ему: «Я даю ему один участок, который взял из рук амореев». Этим как бы объясняет, что совершенно это сбудется. «Сообразно с моим предсказанием, вы возвратитесь и наследуете землю отцов ваших, даже и город я даю тебе в наследство, Сихем, преимущественно перед братьями твоими, город, который я взял из рук амореев мечом моим и луком». Что это значит? Здесь Яков приписывает себе то, что Симеоном и Левием сделано было с сихемлянами, и потому говорит: «Который я взял мечом моим и луком из рук амореев». Но здесь, кстати, кто-нибудь может спросить, почему он приписывает себе это дело, а потом, делая завещание, он, как написано, укоряет их в этом же самом поступке. Не противоречит сам себе праведник, но обнаруживает кротость своей души и то, что это сделалось без его ведома. Он не только не был доволен случившимся, но даже порицал, когда так случилось. Итак, желая показать свою любовь к Иосифу, уступает ему Сихем и говорит: «Который взял мечом моим и луком». Хотя, то есть, это они, Симеон и Левий, сделали, но теперь это в моей власти. Если отец владыка своих детей, то тем более владыка того, что приобретено ими. Если же он владыка, то он может разделять стяжание, как хочет. Итак, желая показать Иосифу свое расположение, Яков высказал не только благословением Ефрема и Манассии, но и через оставление избранного Сихема в наследство сыну. И призвал Яков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Заметь благоразумие праведника: предузнав время своей кончины, он призывает к себе детей. «Придите, — говорит, — узнайте от меня не настоящее и не то, что будет в скором времени, но то, что будет в самые отдаленные дни. И это я возвещаю вам не от себя, но по вдохновению от Духа. Поэтому я и буду провозвещать события, имеющие быть потом через многие поколения. Готовясь оставить эту жизнь, я хочу в каждом из вас напечатлеть память событий, как на медном столпе. Теперь смотри, как праведник в собрании детей, сохраняя порядок их рождения, дает каждому из них соответствующее каждому или проклятие, или благословение, показывая и этим превосходство своей добродетели. Начинает с первенца: «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Смотри, как велика мудрость праведника. Желающий более усилить тяжкое, падающее на Рувима, осуждение, говорит сначала о преимуществах, принадлежащих ему по рождению, о первенстве, которое имел он, будучи начатком детей и наслаждаясь достоинством сына первородного. Затем, как бы на медном столпе, начертывает его самопроизвольное преступление, показывая тем, что нет никакой пользы от преимущества природы, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качество воли привлекает или похвалу, или укоризну. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. Ты, говорит, по собственной опрометчивости потерял достоинство, данное тебе от природы. Затем описывает и самый род преступления, дабы произнесенное на него осуждение послужило величайшим и для потомков уроком не отваживаться на подобные дела. Здесь он намекает на сожитие Рувима с Валлою. Вот как Яков разумением, дарованным ему от Духа, предупреждая последующее узаконение Моисея, именно что непозволительно отцу и сыну вступать в сожительство с одной и той же женою, запрещает, уже произнося через это осуждение своему сыну: «Ты осквернил, — говорит, — постель, вошедшую на ложе отца твоего. Ты совершил дело беззаконное за то, что ты так оскорбил меня, как вода бушевал. Бесплодно для тебя будет это покушение, потому что ты даже к отцу своему, не имея никакого уважения, дерзнул осквернить ложе. а дабы последующее поколение избегали подобных дел. По устроению Духа Святого это осуждение заключено в письмена, так что все слышащие это вразумляются и видят ясно, что нет никакой пользы в преимуществах, даруемых от природы, если они не сопровождаются соответственными делами воли. Затем, достаточно уже обличив этот гнусный поступок, переходит к Симеону и Левию. Симеон и Левий – братья орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Ревность, которую они выказали за свою сестру, увлекла их в несправедливость. Потом, объясняя, что они привели намерение своего исполнения этого без его ведома, он и говорит то. «Да не будет, — говорит, — того, чтобы я принимал участие в их намерении, или чтобы я соглашался на такой несправедливый их поступок». Безрассудно было их раздражение. Хотя и погрешил Сихем, но при всем том не должно было всех подвергать такому убийству. Здесь Яков разумеет сына Еморова, называя его тельцом по его цветущему возрасту. Наконец, упомянув о делах Симеона и Левия, Иаков присовокупляет и проклятие. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Он разумеет здесь коварство, которое они употребили против сихемлян, обманув их и коварно напав на них. Ярость их, говорит, дерзко, опрометчиво, безрассудно. Тогда как сихемляне думали показать им свое расположение, они выказали ожесточенную злобу и поступали с ними, как с врагами. Сказав о сделанном ими преступлении, Яков предвозвещает и наказание, которое ожидало их за это. Они, говорит, будут повсюду рассеяны, дабы всем было известно, что они потерпели это в наказание за свой дерзкий поступок. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Благословенное, данное Иуде, таинственно, оно предзнаменовало все то, что относится ко Христу. «Иуда, тебя восхвалят братья твои». Так как по устроению Божию он, Христос, смел произойти из этого колена, то поэтому движимый Духом Святым в словах, обращенных к Иуде, предвещает не только нешествие Господа к людям, но и таинство воплощения, и крест, и погребение, и воскресение, словом сказать, все. «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он лег, как лев и как львица. Кто поднимет его?» Указывает на покорность, какую они окажут. Предрекает о царстве его, потому что в Священном Писании под образом этого животного, льва, изображается обыкновенно царское достоинство. Здесь, разумеет, крест и погребение его, лег, уснул. Кто поднимет его? Как спящего, или льва, или скимина, никто не осмелится разбудить. Так, говорит он, возлег, уснул, как лев, как скимин. Сам он сказал, я имею власть положить душу мою, имею власть принять ее опять. Потом Яков ясно указывает и время, какое по устроению Божию имел явиться Христос. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов. Да то ли, говорит, иудейские установления и князья из Иудеев будут продолжаться, пока придет он. И хорошо Яков сказал, доколе придет тот, которому отложено, то есть которому предуготовано царство. Поэтому он есть чаяние языков. Смотри, как он уже говорит о будущем спасении язычников. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Под образом осленка опять предвозвещает приведение язычников. Так как осел считался нечистым животным, то Яков говорит, что эти нечистые языческие народы он приведет с такой же легкостью, как если бы кто-нибудь привязал осленка к виноградной ветви, выражая этим и величие власти, и великое послушание народов. То знак большой кротости осла, что он не противится, когда его привязывают к виноградной ветви. А в виноградной лозе Христос сам уподоблял свое учение. «Я, — говорит, — виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Виноградными же ветвями назвал кротость заповедей Христовых и легкость закона, и тем предвозвещал, что язычники будут удобо преклоннее к вере, нежели те иудеи. «Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока». 712. Смотри, как здесь назнаменовал все таинство. Посвященные в таинство знают, что значит эти слова. «Моет одежду свою в вине». Под одеждой, я думаю, разумеется, тело, которое для совершения спасения удостоил носить Христос. Потом, чтобы в точности показать, и что он назвал вином, Яков и присовокупляет. И в крови грозди виноградных моет одежду. Смотри, как он наименованием крови означил заклание и крест, и все строение таинства. Здесь под образом вина и очей он хочет показать нам его прославление. Белые зубы его от молока показывает праведность и славу судьи. Под образом зубового молока ничто другое хотело значить, как то, что суд будет также чист и светел. Каково свойство молока и зубов? Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Смотри, как и этому предвозвещает место поселения, и то, что он распространится даже до Сидона. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плеча свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Это похваляет за то, этого, что он избрал земледелие, и труд над землей предпочел всему. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Дивиться и изумляться надобно, как этот праведник, провидя все очами духа, предсказывался нам своим, что с каждым из них случится. Он предвозвещает то, что будет уже через долгое время. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Ассур для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим – теревин фрослый, распускающий прекрасные ветви. Вкратце коснувшись этих сынов, Яков переходит затем к Иосифу и говорит: «Иосиф – сын возвращенный, ревностный Иосиф – сын возвращенный, сын мой юнейший. Ты с самого начала сделался предметом зависти, что на него советовались и укоряли, разумеется, умышление против него братьев, так как выше сказано было, что они принесли отцу злую хулу на Иосифа, то Яков и говорит здесь: огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, указывая на их смертоубийственный замысел. Но тверд остался лук его и крепки мышцы рук его от рук мощного бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыни Израилева». Смотри, как, сказав о покушениях против Иосифа, говорит теперь о том, что после с ними самими случится, что он сотрет их главу. Луки. Они покушались убить его, и сколько могли, приводили в исполнение свой замысел. Но луки их сокрушились, и мышцы их ослабели. Не действительно ли это с ними и случилось, когда они услышали слова Иосифа: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Тогда ослабели их мышцы рукою крепкого Иакова. Оттуда укрепился Израиль от рук мощного бога Иаковлева. Оттуда пастырь. Тот, кто ослабил мышцы их, говорит он, всемогущ. «Сам Бог мой помог тебе, посмотри на эту искреннюю любовь праведника к Господу, по которой он Господа вселенной называет только своим Богом. Не ограничивай тем его владычество и не отвергай его власти над вселенную, но выражая собственную свою сильную любовь к нему. И благословил благословениями отца твоего, которое превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Здесь он разумеет славу, знаменитость и владычество Иосифа над Египтом. Под образом горы холмов, означая величие и силу его, так как он возведен был на самую высочайшую степень власти. Поэтому и говорит так. Эти благословения, говорит, прибудут на главе твоей. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. И здесь Яков предвозвещает, имеющее быть спустя долгое время, именно что Вениамин, как волк, будет нападать, похищать, истреблять и делать тысячи зол. Так как Яков всем сынам возвестил соответствующее каждому благословение, то и сказано. И вот, что сказал им отец их и благословил их, и дал им благословение каждому свое. То есть каждому предвозвестил то, что следовало, и предрек будущее событие в каждом колене. Наконец, сделав внушенное ему духом распоряжение, говорит им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттеянина». 721. Заметь, какое утешение он подает им через это завещание. Они могли понимать, что праведник этого не завещал бы, если бы верно не знал о будущем возвращении их и об освобождении от рабства египетского. В пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую пещеру купил Авраам с Олем у Ефрона Хиттеянина, собственность для погребения. Посмотри на кончину праведника, как она была чудесна! Сделав распоряжение относительно своих детей, он положил ноги свои на одр, как бы с удовольствием встречал свою смерть. После всех распоряжений он возложил ноги, то есть выпрямил их и протянул их, и окончил жизнь свою. Яков завещание скончался и приложился к народу своему. Видишь ли нежную любовь сына? Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И по отлучении души припал Иосиф на лицо отца своего и целовал его. После того Иосиф позаботился привести в исполнение завещание отца. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. А сам он оплакал ее 40 дней погребения, а Египет 70 дней. Когда было сделано все установлено, Иосиф извещает фараона и бывших при нем о завещании своего отца и говорит: «Заклял меня отец мой, чтобы я похоронил его в гробе, который выкопал он себе в земле Ханаанской, чтобы там похоронил его. Надлежит, говорит, мне исполнить заповеданное мне отцом моим. Сделав по его воле, я возвращусь». Фараон, выслушав это, дал позволение, и весь дом Иосифа, и братьев, и дом отца его пошли, только детей своих и мелкий крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. Посмотри, какое усердие выказывают египтяне из почтения к Иосифу. Они отправляются вместе с Иосифом, так что составляют полк весьма великий. И дошли они до Горен-Гаттада при Иордане, плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Горен-Гаттаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя места тому «Плач египтян», что при Иордане. Ты, возлюбленный, слушай это, не оставляй без внимания, но сообрази время, в которое все это происходило, и не подвергай Иосифа никакому осуждению. Тогда еще не были сокрушены врата ада, не были расстегнуты узы смерти, и смерть еще не почиталась успением. Поэтому люди поступали так, страшась смерти. А ныне, по благодати Божией, смерть стала сном, кончина успением. Ныне мы имеем много уверения в воскресении, так что, переходя от жизни в жизнь, мы радуемся и веселимся. И что я говорю «от жизни в жизнь»? Из худшей в лучшую, из временной в вечную, из земной в небесную. Наконец Иосиф, исполнивший все, возвратился в Египет сам и братья его, и все сопровождавшие его. Но затем, посмотри, в какой боязни были братья Иосифа, и какой страх потрясал их души. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали». Страх сильно смущал ум их, и угрызаемые совестью они не знали, что делать. Поэтому, говорится, видя кончину отца и опасаясь, чтобы Иосиф за поступки их против него не подверг их заслуженному наказанию, послали сказать Иосифу. «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Смотри опять, как они становятся обвинителями самих себя. Замечай, как велика обличительная сила совести. Вы вполне знаете, что вы сделали неправду и грех, что причинили зло. Вот как, не будучи никем принуждаем, они обвиняют сами себя и говорят: «Отец наш заповедовал, чтобы ты простил неправды нам ради Бога отца твоего». Посмотри, что значит добродетель, как она сильна и непреоборима, и как бессильно зло. Вот человек, столько пострадавший, теперь господствует, а те, которые так поступали с братом, сами просят быть рабами того, кого сами же продали в рабство.
723. Но выслушай еще, как незлопамятен был Иосиф в отношении к своим братьям, как он желает всеми способами утешить их и убедить, что они нисколько не согрешили против него. Он сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Не бойтесь, — говорит, — не беспокойтесь, я человек Божий, я следую Господу моему и стараюсь вознаграждать благодеяниями тем, которые нестерпимое зло сделали мне. Ибо я боюсь Бога». Потом, показав, сколь великим благоволением от Бога он пользуется, говорит: «Вы поступили со мной злым намерением, но Бог все это обратил мне во благо». Так и Павел говорит: «Любящим Богом все содействует ко благу». «Все», — говорит, — «что же это все?» То есть все неприятности, кажущиеся огорчения, он обращает во благо. Это самое сбылось и над дивным Иосифом. То самое, что сделали ему братья, то наиболее доставило ему царство при содействии благопромыслительной премудрости Божией, предлагающей злое во благое, чтобы были пропитаны столь многие люди. Не только для вас Бог обратил это в благо, но и для того, чтобы весь этот народ мог пропитаться. Итак, чего вы боитесь? Я доставлю вам и всем находящимся с вами все, что нужно для пропитания. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. Видите, как не просто утешал их, но имел такую о них заботливость, что всю скорбь их уничтожил. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колено Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда». Вот как и он, подобно отцу своему, заботится о том, чтобы кости его перенесены были. И заметь, как он, желая укрепить дух братьев и обнадежить их касательно возвращения, сперва предвозвещает им, что они возвратятся, а потом говорит: «Вынесите при исходе мои кости». Это делает он не без причины и не напрасно, но имел в виду двоякую цель. Первое, чтобы египтяне, памятуя о стольких его благодеяниях и легко людей провозглашая богами, не имели в теле праведника предлога к такому нечестию. Второе, чтобы израильтяне вполне были уверены, что непременно возвратятся. Если бы это не было достоверно, то он не завещал бы им вынести с собой его кости. И нечто необычайное и дивное открывалось в том, что питавший всего Израиля в Египте делается предводителем пришествия его и вводит его в землю обетованную. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Для чего означены здесь его лета? Для того, чтобы знать, с Сколько лет он имел в своих руках управление Египта? 17 лет он прибыл в Египет, 30 лет явился к фараону и истолковал сны, в продолжении 80 лет держал власть над всем Египтом. Видишь, как награда превышает труды, как многообразное воздаяние. В продолжение 13 лет он боролся с искушением, перенося рабство, беззаконные обвинения и злострадания в темнице. Но как он перенес все мужественно, с благодарностью, то и в настоящей жизни получил щедрое воздаяние. Обрати внимание на то, что за краткое время терпения в рабстве и заключении он управлял царством в продолжение 80 лет. А что он все делал по вере и по этому побуждению завещал перенести свои кости, выслушай слова Павла. Веру Иосиф, умирая, заповедал сыновьям Израилевым о костях своих. Этим не ограничился, но чтобы показать, по какому побуждению Иосиф заботился о перенесении своих костей, он и говорит, о костях своих завещал им. Может быть, сегодня мы говорим слишком много, но простите. Приближаясь к концу книги, мы хотим сегодня окончить ее изложение и таким образом заключить свои поучения. Присоединим только обычное увещание, чтобы вы помнили сказанное и подражали добродетелям древних праведников, их незлобию к обидящим, их долготерпению к наветующим, их высокому смирению. Такими добродетелями и этот праведник Иосиф привлек столь великое от Бога благоволение. Если и мы желаем иметь свыше помощь, то будем заботиться о добродетели. Таким образом и мы привлечем благодать Духа, и настоящую жизнь проведем беспечально, и будущее наследуем благо, чего и досподобимся все мы благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 726. 8 слов на книгу Бытия. Слово первое. Бытие 1.1. Приятна весна мореплавателям, приятна земледельцам, но не так приятно мореплавателям и земледельцам весна, как приятно желающим любомудрствовать время поста. Это духовная весна для души. Это истинное умерение помыслов. Земледельцам приятна весна потому, что они видят, как земля украшается цветами, как всюду покрывает ее, подобно разноцветной одежде, произрастающие травы. Мореплавателям приятна весна, потому что они могут безопасно плавать по морской поверхности. Когда волны утихли и в глубокой тишине играют дельфины, часто прыгающие по самые бока кораблей. А нам приятна весна поста, потому что она успокаивает обыкновенно у нас волны. Не вот, но безумных пожеланий, и приготовляет нам венец. Не из цветов, но из даров духовной благодати. Прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Притча 1.9. Не так появление ласточки может прогонять зиму, как наступление поста удаляет из нашей души зиму страстей. Уже нет войны у души с плотью, раба не восстает на госпожу, но вся эта война тела с плотью кончилась. Итак, когда у нас теперь великий мир и глубокое спокойствие, вот повлечем и мы ладью учения из пристани в пристань, переводя кротость вашего слуха. Вот отважимся любомудрствовать о возвышенных предметах, о небе, земле, море и прочем составе творения, потому что об этом читано нам сегодня. Но к чему нам скажет кто-либо слово о творении? Да, оно полезно нам, возлюбленные. Если из величия и красоты тварей соразмерно познается виновник, то чем более мы станем рассматривать великую красоту созданий, тем более приблизимся к виновнику. Великое благо в том, чтобы знать, что такое тварь и кто творец, что такое создание, кто создатель. Если бы умели тщательно различать это враги истины, то не смешивали бы всего, ставя верхнее внизу. Это значит не то, что они опустили вниз звезды и небо и подняли вверх землю, а то, что царя небесного низвели с царского престола и поставили наряду с тварью, а тварь почтили преимуществами божества. Если бы манихеи умели хорошо рассуждать о твари, то ее, созданную из ничего, тленную, приходящую, изменяемую, не почитали бы как несозданную. Если бы умели хорошо рассуждать о твари еллины, то не уклонились бы от истинных заблуждений, не поклонялись бы и не послужили бы твари вместо Творца. Прекрасно небо, но создано для того, чтобы ты воздал поклонение Творцу. светло солнце, но для того, чтобы ты почтил Создателя. А если ты останавливаешься только на чудесах творения, смотришь на красоту созданий, то свет для тебя стал тьмой, а лучше сказать, ты свет превратил в тьму. Видишь, какое благо в том, чтобы знать учение о твари. Не пренебрегай же этим благом, но слушай внимательно слова наши. Мы будем говорить не только о небе, земле и море, но и о нашем происхождении. Также и о том, откуда смерть, отчего жизнь стала тягостной, откуда скорби и заботы. Объяснение относительно этого и многого другого Бог даровал нам в этой книге. Бог не отказывается защищаться перед людьми, но вопиет через пророка. «Придите и рассудим, — говорит Господь, — и не только защищается и судится, но еще учит, как избежать нам осуждения». Не просто сказал «придите и рассудим», но наперед показал, что нам говорить и что делать, а потом повлек на судилище. Послушай же, что выше сказано у пророка. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела, научитесь делать добро, судите сироту, оправдайте вдовицу». И затем говорит «придите и рассудимся», говорит Господь. «Я не хочу, — говорит, — взять вас на суд совершенно беззащитными, но снабдив вас средствами к оправданию. Я призываю к ответу и судиться с вами хочу не для того, чтобы осудить, но чтобы пощадить. Так говорит Бог и в другом месте. Говори ты, чтобы оправдаться. Есть у тебя жестокий и нещадный обвинитель. Предупреди занять его место. Загради его бесстыдные уста». 728. Вначале Бог сам беседовал с людьми, насколько людям возможно слышать слова Божии. Так он пришел к Адаму, так обличил Каина, так говорил с Ноем, так явился странником Аврааму. Но когда природа наша уклонилась к злу и как бы удалилась в дальнюю чужую страну, тогда уже Бог посылает к нам, как находящимся вдали на чужой стороне, Писание, возобновляя как бы через какое письмо с нами старую дружбу. Это Писание послал Бог, а через не Моисей, принес только Моисей. Что же говорит Писание? Вначале сотворил Бог небо и землю. Почему говорит нам Писание не об ангелах, не об архангелах? Ведь если Творец познается из твари, то тем более он открывается через этих духов. Прекрасно небо, но не так прекрасно, как ангел. Светло солнце, но не так светло, как архангел. Почему, оставив высший путь, Писание ведет нас низшим? Потому что оно говорит иудеям, которые были так нерассудительны, привязаны к чувственному, и только что вышли из Египта, где люди почитали крокодилов, собак, обезьян, поэтому невозможно было вести их к Создателю высшим путем. Конечно, тот путь высший, но зато он более труден, тяжел и более крут для слабых. Поэтому Писание ведет их легчайшим путем через небо и землю, и море, и всю видимую тварь. А что в этом действительно причина, послушай, как пророк говорит им и о горних силах, когда они сделали некоторые успехи. «Хвалите Господа, — говорит с небес, — хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, ибо Он сказал и стало, повелел и явилось». И что удивительно в том, что в Ветхом Завете употребляется такой способ научения, если и в Новом, когда настало время высших уроков, Павел, беседуя с афинянами, пошел тем же путем, каким шел Моисей, уча иудеев. И он говорил им не об ангелах, архангелах, а о небе, и земле, и море. И вот как проповедовал Бог, сотворивший мир и все, что в нем, сей, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Но когда он беседовал с колоссянами, то повел их уже не этим путем, а предлагает им высшую проповедь, говоря: «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, престолы ли, господство ли, начало ли, власти ли, все им и для него создано». Так и Иоанн, имея учеников более совершенных, упомянул вместе о всей твари. Не сказал «небо, земля и море», но все им создано, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Видимое ли то или невидимое? Как между учителями один, приняв дитя от матери, учит его первым начаткам, а другой, получив ученика от другого учителя, ведет его к высшим познаниям. Так же поступали Моисей, Павел и Иоанн. Моисей, имея дело с нашей природой, еще ничего не знавшей, только что отнятой от молока, научил ее первым начаткам богопознания. А Павел и Иоанн, приняв их, людей от Моисея, как бы от учителя, возводит их к высшему учению, кратко напомнив прежде преподанное. Видел ты сродство обоих заветов, видел их согласие в учении, слышал о создании чувственных вещей в Ветхом Завете и умных сил у Давида, который, говорит, он сказал и стало. Так и в Новом апостол, говоря о невидимых силах, сказал и о чувственной твари. Вначале сотворил Бог небо и землю. Слово это кратко и просто, выражение одно, но оно может разрушить все твердыни противников. Смотри же, приходит Манихей и говорит, вещество не сотворено. Скажи ему, вначале сотворил Бог небо и землю, и тотчас низложишь все его сомнение. Но он, скажет кто-либо, не верит слову Писания. Тогда ввиду этого отринь его и устранись, как от безумного. Кто не верит тому, что говорит Бог, но обвиняет истину во лжи, не представляет ли этим неверием ясного доказательства своего безумия? Но как, скажут, могла что-либо произойти из несуществующего? А ты скажи мне, как может произойти что-либо из существующего? Что земля произошла из несуществующего, я этому верю. А ты сомневаешься. Но что человек создан из земли, в этом мы оба согласны. Так объясни то, что оба мы признаем, и что более легко, то есть как естество плоти произошло из земли. Из земли ведь приготовляется глина, кирпич, горшок, черепица. А чтобы из земли образовалась плоть, этого никто не видал. Как же произошел телесный состав? Как образовались кости, как нервы, как жилы, как артерии? Как перепонка, жир, мясо, кожа, ногти, волосы и такое разнообразие различных веществ из одного вещества – земли. Ты не можешь объяснить этого. Так не странно ли, что не знающий более ясного и легкого занимается и рассуждает о более трудном и сокровенном? 730. Хочешь ли остановить внимание на другом еще более легком, на том, что бывает ежедневно, но не дашь мне объяснения относительно этого? Мы каждый день вкушаем хлеб. Как же, объясни мне, естество хлеба обращается в кровь, в слизь, в желчь и в прочие наши соки? Хлеб ведь густ и тверд, а кровь – вещество жидкое, разливающееся. Тот белый или имеет цвет пшеницы, а кровь красная или черная. Если рассмотришь и другие различные качества, то найдешь большую разность между хлебом и кровью. Как же это происходит, скажи мне и дай отчет. Но ты не можешь. Не будучи в состоянии объяснить ежедневное изменение пищи, можешь ли ты требовать от меня отчета в творении Божьем? Не крайне ли это безрассудство? Если Бог подобен нам, требуй объяснения того, что совершается. Лучше же в этом случае не требовать, потому что и о многих произведениях человеческого искусства мы не можем сказать, как они совершаются. Например, как из земли, из рудников – образуется золото, как песок превращается в чистое стекло. Можно указать множество и других вещей, которые делаются человеческим искусством, но как, мы не знаем. Но пусть так, если Бог подобен нам, требуй объяснения. А если Он бесконечно отстоит от нас и несравненно превосходит нас, то не крайне ли будет безумие, если мы, признавая мудрость и силу Его беспредельную, божественную и непостижимую, требуем от него отчета в каждом деле, как бы в человеческом каком произведении. Но оставим вставание и станем опять на несокрушимую скалу. Вначале сотворил Бог небо и землю. Стой на этом основании, чтобы кто не свел тебя в смуту человеческих умствований, ибо помышления смертны, боязливы и погрешительны умышления их. Премудрость 9.14. Не оставляй же твердого основания и не вверяй спасение души своей слабому и ненадежному, но пребывай, чему ты научен, зная, от кого ты научен, что тебе верено. И говори, вначале сотворил Бог небо и землю. Манихей ли придет, Маркион ли, одержимый ли недугом Валентина, другой ли кто, противопоставляем это изречение, и если увидишь, что он смеется, поплачь об нем, как о безумном. У них еретиков свет лица бледный, брови опущены, слова тихие. Но беги обольщение и узнавай волка, скрывающегося под видом овцы. Возненавидь его особенно за то, что он по отношению к тебе, такому же, как он, рабу, кажется тихим, кротким, а в отношении к общему нашему владыке злее бешеных собак. Ведет непримиримую брань и непрерывную войну с небом,
и противопоставляет Богу какую-то враждебную силу. Беги, яда нечестия, возненавидь гибельные отравы и тщательно храни полученное тобой от отцов наследство, веру и учение Божественного Писания. Вначале сотворил Бог небо и землю. Что значит, что сперва названо небо, а потом земля? Сперва кровля, а потом основание. Да, Бог не подлежит естественной необходимости, не подчинен правилам искусства. Воля Божия есть создательница и художница и природа искусства и всего существующего. Земля же была невидна и пуста. Почему Моисей небо представил законченным, а землю устрояемую постепенно? Для того, чтобы ты познал могущество его в создании высшей стихии, удостоверился, что он мог и землю, подобно небу, произвести вполне оконченную. Но он сделал не так для тебя и твоего спасения. Как скажет кто-нибудь для меня и моего спасения? Земля есть общая трапеза и отечество, и кормилица, и мать, общий и город, и гроб. Из нее и отсюда же и пища для наших тел. На ней мы живем, проводим время и по смерти возвращаемся опять в нее. Итак, чтобы насущная польза не возбудила в тебе удивлений, к ней более надлежащего, чтобы многочисленность благодеяния не увлекла к нечестию, Моисей предварительно показывает ее тебе безобразную и безвидную, чтобы ты увидел ее несовершенство, удивлялся тому, который создал ее, и вложил в нее всю эту силу, чтобы ты прославил того, кто устроил это для нашего пользования. Прославляется же Бог не только правами и догматами, но и жизнью. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 732. Хотел я присовокупить еще слово милостыни, но кажется мне излишне учить вас словом, когда учит вас делами сидящий теперь среди вас. Общий нам отец и учитель, разумеется, епископ Антиохийский Флавиан. Он как будто для того и получил от предков отцовский дом, чтобы отдать его на пользу странникам. Он совсем уступил его гонимым отовсюду и за истину. Принимает их и оказывает им всякие услуги. Так что я не знаю, нужно ли его называть домом его или домом странников. Лучше же потому считать его домом его, что он есть дом странников. И точно имущество наших тогда особенно бывает нашим, когда мы им пользуемся не для самих себя, но исключительно для бедных. Как же это сейчас скажу? Если я отдам деньги в руки бедного, то ни обманщик не нападет, ни завистливый глаз не засматривается, ни разбойник, ни тать, разломав стену, не похищает их, ни слуга укравший не убегает, потому что эта кладовая безопасна. А если закопаешь золото дома, то ты подвергаешь его опасности и от разбойника, и от стенокопателя, и от завистника, и от обманщика, и от слуги, и от всякого вреда. Часто бывает, что благодаря множеству дверей и запоров, уцелевших от внешних нападений, золото не избегало рук стражи, что те, которым верено его охранение, похищали его и убегали. Видишь, что мы тогда-то особенно бываем господами своего имущества, когда вверяем его бедным. И не ради только целости, это безопаснейшее место, но и потому, что приносит большую пользу и прибыль. Если дашь займы человеку, то получишь сотую часть. А если через бедных дашь займы Богу, то получишь не сотую часть, а во 100 раз большую. И если ты сеешь на плодородной земле, то и тогда, когда она принесет обильную жатву, получишь в 10 раз более против посеянного. Но если посеешь для неба, то прибыль возрастает во 100 раз. И ты получишь жизнь вечную, не стареющуюся и бессмертную. Притом здесь для сеющих семена много труда, а там посеянное произрастает без плуга, без валов и без землепашцев, и без всякого беспокойства. И сеющим там не нужно никогда бояться ни засухи, ни наводнения, ни медвяной росы, ни града, ни массы саранчи, ни другого чего-либо. От всякого рода вреда Бог оградил сеемые там семена. А если нет ни труда, ни опасности, ни страха, никакого либо неблагоприятного обстоятельства, напротив, врастает гораздо более, чем посеяно, и произрастает столько доброго, что ухо не видело, не слышало, око не видело, и на сердце человеку не приходило. То не будет ли крайней беспечностью, оставив больше, гнаться за меньшим, бросив верное, стремится за неверным, весьма опасным и гибельным. Какое извинение, какое прощение будет нам, если это делаем? Ссылаемся, конечно, на бедность, но мы не беднее той вдовы, которая имела только две лепты, и те положила. Поревнуем же богатство ее, будем подражать величию ее намерения, чтобы получить нам и уготованное ей благо, которое досподобимся всем благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 734. Слово второе. Почему о солнце, луне, небе и других тварях Бог сказал «да будет», а о человеке «сотворим»? И что значит «по образу»? Помните ли недавно предложенное вам изыскание? Да, вы так подняли наш дух, возбудили такую смелость, что мы отважились и на изыскание. Впрочем, это дело не смелости и не безрассудной отваги. Не на свою понадеявшись силу, но всецело верившись молитвам предстоятелей и вашим, мы вышли на это поприще. А молитва церкви так сильна, что если бы мы были безгласнее даже камней, она сделает язык наш легче всякого пера. Так попутный ветер, устремившись прямо на паруса корабля, двигает судно вперед быстрее стрелы. Так и молитва церкви, обращенная на язык проповедника, увлекает его слово сильнее ветра. Поэтому и мы каждый день смело выходим на поприще проповеди. Если на внешних состязаниях иной, имея только 10 или 20 друзей среди народной толпы, отважно выходит на место борьбы, то тем с большей бодростью сделаем это мы, когда у нас не 10 только и не 20 друзей, но все собрание состоит из братьев и отцов. Притом на внешних состязаниях борец небольшую получит пользу от зрителя, а разве только тот воскликнет и выразит удивление перед его подвигом. А сидящий вверху поспорит с противниками, сойти же на место борьбы, подать руку борцу или потянуть за ногу противника или сделать что-либо подобное, этим не дозволено. По начальным установлениям распорядители состязаний, воткнув острые колья и протянув кругом веревки, удерживают таким образом стремительность зрителей. И что удивительного, если зрителю не позволяется сойти вниз, когда даже учителя гимнастики учителя сажают вне арены и велят ему подавать помощь борющимся своими и наставлениями издали, а близко подходить не позволяют. Но здесь не так. Напротив, и учителю, и зрителю можно сойти к нам, стать близко, своим расположением и молитвами подкрепить силы. Так вступим же в состязание подобно тем самым борцам, когда они, схватив друг друга посередине, в пылу борьбы отодвинутся вследствие тесноты места, стоящим около арены народу, то, освободив сплетшиеся руки, опять возвращается на место, назначенное для борьбы, и, возвратившись, не прямо опять схватывается, но приведший свои члены в такое положение, в каком они были, когда разошлись. Так как и нас теснота места принудила прервать слово, то теперь, возвратившись на место борьбы, освободим от сплетений то, что сегодня прочитано нам. И сказано: «Сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему». Здесь, во-первых, заслуживает рассмотрение то, почему, когда созидаемо было небо, не сказано «сотворим», но «да будет небо», «да будет свет», и так о каждой части творения. А здесь же только прибавлено «сотворим», чем выражается совет, смотрение и сообщение с другим кем-то равночестным. Кто же такой имеет быть сотворен, что удостаивается такой чести? Это человек, великое и дивное живое существо, и для Бога драгоценнейшее всей твари, ради которого небо и земля и море и вся прочая совокупность творения, человек, спасение которого так восхотел Бог, что не пощадил для него единородного. Он до тех пор не перестал все делать и устроять, пока не возвел его на небо и не посадил одесную себя. И Павел взывает, говоря: «И совоскресил, и посадил нас, одесную себя, на небесах во Христе Иисусе». Поэтому был совет, смотрение и сообщение. Не потому, однако, будто Бог имеет нужду в совете, этого да не будет, но чтобы самым способом выражения показать нам достоинство творимого. Но если человек дороже всего мира, то как же он создается после этого мира? Именно потому, что он дороже мира.
Когда царь намеревается прибыть в какой-либо город, то впереди его идут военачальники, правители, оруженосцы и всякого рода служители. Чтобы приготовить царский дворец и устроив все прочее потребное, можно было принять царя с великой честью. Так и здесь. Как бы в ожидании прибытия царя наперед явилось солнце, распростерлось небо, возник свет. И когда все было сделано и устроено, тогда вводится с великой честью и человек. Сотворим человека по образу. Слушай, иудей, кому Бог говорит «сотворим»? Это написал Моисей, которому они, по их словам, хотя лживым, верят. А что они лгут и на самом деле не верят, послушай, как и Христос обличает их в этом и говорит: «Если бы вы верили вы Моисею, то верили бы и мне». Теперь у них книги, а сокровища-то их книг у нас. У них письмена, а у нас и письмена, и разумение. Кому же, скажи, Бог сказал «сотворим человека»? Просто, говорит он, скажут ангелу или архангелу. Как негодные слуги, когда господа выговаривают им, а они не могут дать прямого ответа, говорят все, что не пришлось, так и вы говорите. Бог сказал это ангелу и архангелу. Какому ангелу? Какому архангелу? Не дело ангелов творить, и не дело ангелов-архангелов совершать это. Почему же, когда творил небо, не сказал этого ангелу и архангелу, а сотворил единственно сам, а когда создавал живое существо, драгоценнейшее небо и всего мира, то есть человека, то берет рабов соучастники творения? Нет, это не так, 736. Ангельское дело предстоять, а не творить. Послушай, что говорит Исаия о серафимах, которые выше архангелов. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и серафимы стояли вокруг его, шесть крыл имея, и шесть крыл у каждого, и двумя крыльями покрывали лица свои». То есть они закрывали свои лица, потому что не могли вынести блеска, выходящего от престола. Что скажешь? Серафимы предстоят и находятся в таком удивлении, изумлении, и это тогда, как видят снисхождение Божие. А ангелы же участвуют с Богом в решении рассуждения. Но это несообразно. Кто же это, кому говорит Бог «сотворим человека»? Это чудный советник, Бог крепкий, князь мира, отец вечности. Сам единородный Сын Божий. Ему-то он и говорит «сотворим человека по образу и по подобию нашему». Не сказал «по моему и твоему», но или «по моему и вашему», но «по образу нашему», указывая на один образ и одно подобие. А у Бога и ангелов ни один образ и ни одно подобие. Как действительно может быть один образ и одно подобие у владыки и у служителей? Таким образом, со всех сторон опровергается ваше понимание. И под образом, разумеется, здесь образ господства, как видно и из последующего. Сказав «по образу и по подобию», присовокупил «и да обладают рыбами морскими». Обладание же не может быть одинаковым у Бога и ангелов. Действительно, как оно может быть одно и то же у рабов и у владыки, у служителей и у повелителя? Но нам возражают еще и другие некоторые, которые, худо понимая сказанное, говорят, что Бог имеет такой же образ, как и мы. Писание говорит не об образе существа, но об образе господства, что мы и докажем из последующего. В самом деле, что божество не человекообразно, послушай слов Павла. «Муж не должен покрывать голову, ибо он есть образ и слава Божия. Жена же есть слава мужа, посему и должна иметь покров на голове». Если бы под образом разумелся здесь тот неизменный вид, какой имеет Бог, и человек потому назывался бы образом Божиим, что Бог имеет такой же вид, то согласно с теми следовало бы назвать образом не только мужа, но и жену, потому что и у жены, и у мужа один отпечаток и отличительное свойство, и одно подобие. Так почему же муж называется образом Божиим, а жена нет? Потому что апостол говорит об образе не по внешнему виду, а по владычеству, которое имеет один муж, а не жена. Он никому не подчинен, а она подчинена ему. Как сказал Бог: «И к мужу будет влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Потому муж есть образ Божий, что никого не имеет выше себя, как нет никого и выше Бога. Но над всем он господствует, а жена – слава мужу, потому что подчинена мужу. И опять в другом месте говорит: «Не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или драгоценным камням, приобретающим по вымыслу человеческому образ. Смысл этих слов такой. Божество не только превосходит видимые образы, но даже и мысль не может представить себе то, каков Бог. Как Бог может иметь образ человека, когда Павел говорит, что даже никакая мысль не в состоянии представить существо Божие? Наш же вид и образ все мы легко можем начертать в уме. Хотел опять и сегодня поговорить о милостыне, но время нам не позволяет. Потому прекратим слово и только посоветуем вам тщательно хранить все сказанное и усердно заботиться о доброй жизни, чтобы не напрасно и не без пользы собираться здесь. Если будем содержать правильные догматы, а дел добродетели не будет, то совершенно лишимся вечной жизни. Ибо не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но творящий волю Отца Моего Небесного. Итак, будем творить волю Божию со всем усердием и ревностью, чтобы войти нам на небеса и получить благо, уготованное любящим Бога, которых все мы достигнем благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 738, слово третье. Что значит по подобию, чего мы не обладаем зверями? Как сеющий не получает никакой пользы, когда высевает семена около дороги, так и проповедник ничего не приобретает, если слово его не проникает в душу слушателей, но распространившись только в воздухе, звук его голоса остается бесполезным для слушателя. Это я сказал вам не без причины, а для того, чтобы вы открывали свою душу не только для более простых предметов, но отваживались бы и на более глубокие. Если мы и теперь не сойдем в глубину Писания, когда члены у нас легкие для плавания, взор яснее, так как не затуманиваются наплывом вредных удовольствий, дыхание более сильно, так что нет опасности задохнуться, то когда же мы сойдем? Тогда ли, когда будет веселье, пиры, пьянство и пресыщение, но тогда нелегко двигаться, когда подавляет душу тяжкое бремя удовольствия. Не видите ли, что добывающие дорогие камни находят искомое не сидя на берегу и считая волны, а спускаясь в самую глубь, хотя эти поиски приносят много труда, а находка много опасностей, и после нее никакой пользы. В самом деле, какое великое благо приносит в нашу жизнь нахождение дорогих камней? О, если бы только не принесло это великих зол! Подлинно, не иное, что портит нашу жизнь и все ставит вверх дном, как безумная страсть к богатству. И однако люди подвергают опасности и душу, и тело ради насущного хлеба и смело бросаются в волны. А здесь нет опасности, нет столь напряженного труда, а есть только труд небольшой и легкий, направленный к тому, чтобы сохранить найденное, так как легко находимое многим кажется и маловажным. В море Писания нет борьбы волн, напротив, это море спокойнее всякой пристани. Здесь нет нужды спускаться в мрачные недра бездны, не верять своей безопасности течению неразумных вод. Напротив, здесь великий свет, который ярче самых солнечных лучей, полная тишина, никакой тревоги, а польза от находимого такова, что невозможно и выразить словом. Не поленимся же, но примемся за поиски. Вы слышали, что по образу Божию сотворил Бог человека? Относительно того, что значит «по образу и подобию», сказали мы, что этим указывается не неизменность существа, а подобие господства, а по подобию значит быть кротким, тихим и по возможности уподобляться Богу в добродетели, как говорит Христос, «будьте подобны Отцу Моему Небесному». Как на этой обширной и пространной земле одни животные более неразумны, а другие более свирепы, так и в области нашей души одни помыслы более неразумны и скотоподобны, а другие более звероподобны и дики, почему нужно сдерживать и побеждать, представляя власть над ними разуму. Но как, скажут, победить зверский помысл? Что ты говоришь, человек? Мы одолеваем львов и укрощаем их нрав, и ты сомневаешься в том, можешь ли звероподобный помысл изменить в кроткий, тогда как льву свойственна дикость по природе, кротость же противоестественна, тебе напротив по природе свойственна кротость и неестественна дикость. Так ты ли, изгоняющий из души зверя естественное и влагающий в нее неестественное, не сможешь сохранить в собственной своей душе то, что ей свойственно? Какая же это беспечность? В отношении к душе львов есть, кроме того, и другая трудность. Душа зверя не имеет разума. И однако вы часто видали, как по площади водят львов, более смирных, чем овцы. И многие хозяева лавок дают вожатому деньги в награду за искусство и умение, с каким он укротил зверя. А твоя душа имеет и разум, и страх Божий, и множество пособий со всех сторон. Не представляй же мне предлогов и извинений. Возможно, тебе, если хочешь, быть кротким и тихим. Сотворим человека по образу и по подобию нашему, и да обладают зверями. 740. Здесь выражают нам, возражают Елены и говорят, что слова эти неверны, потому что не мы обладаем зверями, а они нами, причиняя нам большое беспокойство. Это совсем неправда. Достаточно появления человека, чтобы зверь удалился, такой у них страх к нам. А если где-нибудь делают нападение, или будучи вынуждаемы к тому голодом, или потому что мы сами нередко тесним их и доводим до крайности, то это не может служить признаком совершенного господства. Ведь если кто из нас, увидев приближающихся разбойников, возьмет оружие и выступит на защиту, то это будет проявлением не власти, а большой заботливости о своей жизни. Однако не этим только я защищаю, но и другим, о чем полезно и вам услышать. Я не отрицаю и признаю сам, что мы боимся и страшимся зверей, что мы потеряли власть над ними. Но это не делает неправым божественный закон. Вначале было не так, а боялись звери и трепетали, и склонялись пред человеком, как перед господином. Но когда мы лишились дерзновения и чести, то сами стали бояться их. Откуда это видно? Привел Бог зверей к Адаму, чтобы узнать, как он назовет их. Бытие 2.19. И Адам не убежал в испуге, но дал им всем имена, как подчиненным ему рабам. Это знак владычества. Потому Бог и поручил Адаму дать имена, что хотел показать через это достоинство его власти. И какие он дал имена, те с того времени оставил за ними. Это одно доказательство того, что вначале звери не страшны были человеку. Вторым же и более ясным, чем первое, доказательством служит разговор змея с женою. Если бы звери были страшны людям, то жена, увидев змея, не осталась бы на месте, но убежала бы, не приняла бы совета, спокойно не разговаривала бы с ним, и тотчас, как увидела, испугалась бы и удалилась. Между тем она разговаривает, а не пугается, потому что еще не было этого страха. А когда вошел грех, то отнята и честь. И как между слугами исправные страшны для товарищей, дурные же боятся и сослужителей, так случилось и с человеком. Пока он имел дерзновение к Богу, до тех пор страшен был для зверей. А когда пал, то стал уже бояться и последних из сорабов своих. Если это не так, то докажи мне, что до греха звери были страшны людям. Но ты не имеешь такого доказательства. И если впоследствии вошел страх, но это дело попечения Господа. Если бы данное Богом человеку честь вполне осталась при нем и после нарушения и преступления данной ему Богом заповеди, то ему нелегко было бы встать. Когда непокорные люди пользуются одинаковой честью наравне с покорными, то они больше предаются злу и нелегко отстают от порока. Если и теперь люди не хотят вразумиться, когда угрожает им страх, мучение, наказание, то какими бы они были, если бы не терпели никаких наказаний за свои преступления? Отсюда видно, что Бог лишил нас власти, щадя и заботясь о нас, и в том еще усматривая его неизреченное человеколюбие. Адам нарушил заповедь и преступил закон, а Бог не вовсе отнял у него честь и не лишил его всей власти. Он отнял власть над теми только животными, которые не особенно ему нужны для устроения жизни, а животные необходимые, полезные и оказывающие много услуг для нашей жизни, он оставил в подчинении нам. Он оставил нам стада волов, чтобы мы могли пахать, обрабатывать землю, сеять семена. Оставил породы рабочего скота, чтобы они помогали нам в трудах при перевозке тяжестей. Оставил стада овец, чтобы мы имели достаточно материала для приготовления одежд. Оставил еще и другие породы животных, которые доставляют нам в других отношениях большую пользу. Когда Бог в наказание человеку сказал: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой», то чтобы этот пот, усилия и труд не были невыносимыми, он облегчил тяжесть и обременительность труда множеством бессловесных, которые участвуют с нами в этом труде и тяжестях. Как человеколюбивый и попечительный господин, ударив палкой слугу своего, прилагает к ранам его лекарства, так и Бог, определив наказание, всеми мерами стремится облегчить это наказание, когда, осудив нас на постоянный пот и труд, вместе с тем повелел многим породам бессловесных участвовать с нами в труде. За все это возблагодарим же его. И то, что он дал нам честь, и то, что отнял эту честь, и отнял ее не всю, и то, что вложил в нас страх к зверям, и все, что не рассматривать, исполнено великой мудрости, великого попечения, великого человеколюбия, которым да наслаждаемся постоянно все мы, во славу совершающего этого Бога. Ему славу во веки веков. Аминь. Слово четвертое о том, что грех вел три рода рабства. Также против небрежно слушающих и не почитающих родителей. Вчера вы слышали, как Бог поставил человека царем и господином над зверями, и как вскоре затем лишил его царской власти. Лучше же сказать, не Бог лишил, но сам человек лишил себя чести непослушанием. Что человек получил царскую власть, это было делом единственного человеколюбия Божия, потому что дал ее не в награду за подвиги, а удостоил его чести прежде его появления. Дабы ты не сказал, что получив бытие и сделав потом много доброго, человек этим расположил Бога дать ему власть над зверями. Он, приступая к созданию человека, говорит: «Сотворим человека по образу и по подобию нашему, и да обладает над зверями земными». Прежде жизни – честь, прежде создания – венец, прежде чем произошел, возводится на царский престол. Люди воздают честь своим подчиненным в глубокой старости, после многих трудов и бесчисленных опасностей, понесенных то в мирное время, то на войне. А Бог не так, но тотчас после появления возводит его в такую честь, показывая тем, что это не награда за подвиги и не уплата долга, а божественная благодать. Итак, то, что он получил власть, было делом единственного человеколюбия Божия, а что он потерял эту власть, произошло от его беспечности. Как цари отнимают власть у непокорных им повелением, так и Бог поступил с человеком, отняв тогда у него власть. Теперь нужно сказать о том, какую еще другую честь отнял грех и какие виды рабства ввел он, связав нашу природу различными господствами, подобно тирану, налагающему разные оковы. Первый вид господства и рабства – тот, в котором мужья держат жен. Он сделался нужным после греха. До прислушания она, жена, равночестна была мужу. Когда Бог создавал жену, то при этом произнес те же слова, как и при создании мужа. Как о том сказал: «Сотворим человека по образу и по подобию нашему», а не сказал: «Да будет человек», так и об этой не сказал: «Да будет жена», но говорит и здесь: «Сотворим ему помощника». И не просто помощника, но по нему сказано одинаково достоинство. Так как бессловесный оказывает большую помощь в потребностях нашей жизни, то чтобы ты не отнес и жену к числу рабов, смотри, какое делается ясное различие. «Привел сказано всех зверей к Адаму, и не нашлось помощника, подобного ему». Как же это? Разве не помощник конь, участвующий в бою? Разве не помощник вол, влекущий плуг и трудящийся с нами в деле посева? Разве не помощники осел и мул, производящие вместе с нами перевозку тяжести? Но чтобы ты не сказал этого, для этого делается в Писании строгое различие. Не просто сказано, что не нашлось помощника ему, но что не нашлось помощника, подобного ему. Так и здесь не просто сказал Бог: «Сотворим ему помощника», а изрек: «Сотворим ему помощника по нему». Но это было до грехопадения. После же грехопадения произнес: «И к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать, обладать тобою. Я, говорит, создал тебя равночестную. Ты же нехорошо воспользовался властью. Так перейди в подчинение. Ты не вынесла свободы, так прими рабство. Ты самым делом показалось, что не умела господствовать. Будь же в числе подначальных, и в муже узнай господина, и к мужу твоему влечение твое, и он будет обладать над тобою». Усмотри здесь человеколюбие Божие, чтобы, услышав слова, тот будет обладать тобой. Жена не сочла этого обладания тяжким. Бог впереди поставил имя, указывающее на попечительность, сказав: «И к мужу твоему влечение твое», то есть он будет для тебя убежищем, пристанью и защитою.
При всех встречающихся бедствиях даю право к нему обращаться и прибегать. Однако не этим только способом Бог установил между ними нерасторжимый союз, но естественными потребностями соединив их именно союзом любви. Видишь ли, как грех ввел подчинение, а благо изобретательный и премудрый Бог и это обратил в пользу нам. Послушай, как и Павел говорит об этом подчинении, чтобы я отсюда узнать тебе согласие между Ветхим и Новым Заветом. Жена, говорит, да учится в безмолвии, со всякой покорностью. Видишь, что и он жену подчинил мужу. Но подожди, узнаешь причину. Почему со всякой покорностью? Жене, говорит, учить не позволяю, не повелеваю. Почему? Потому что она худо однажды научила Адама. И не господствовать над мужем. Почему же? Потому что раз напоначальствовала худо. Но быть в безмолвии. Но скажи причину. Ибо не Адам прельстился, но жена, прельстившись, впала в преступление. Поэтому он низвел ее с учительской кафедры. Кто не умеет учить, тот, говорит, пусть учится. Если же он не захочет учиться, но пожелает учить, то погубит и себя самого, и учеников, что случилось тогда с женою. Отсюда видно, что жена подчинена мужу и подчинена вследствие греха. Хочу услышать относительно слов. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». 745. Хочу знать то, как говорит Павел об этом попечении. Как владычество соединяет он с любовью. Где же он говорит об этом? В послании к Ефесянам. Он пишет: «Мужья, любите жен». Вот объяснение сказанного. «И к мужу твоему влечение твое, жена да боится мужа». Вот объяснение слов: «Он будет господствовать над тобою». Видишь ли, как владычество делается не тяжелым, когда господин страстно любит обладаемую, когда страх соединен с любовью. Так устраняется тяжесть рабства. Итак, первое господство вело прислушание. Не на то здесь обращая внимание, что Бог привел его в надлежащий порядок, а на то, что самое существо рабства произвел грех. Есть и другой вид рабства, который тяжелее первого. И он также имеет свое начало и основание в грехе. После потопа, бывшего при Ное, после всеобщего кораблекрушения и гибели всей вселенной, согрешил хам против родителя. Увидев отца обнаженным, еще более обнажил его укоризной перед братьями, и за это сделался рабом братьев. Злое расположение погубило благородство природы, и весьма естественно. Писание представляет 1000 оправданий в пользу праведника. А лучше сказать, одним словом дает ему полное извинение. И начал, сказано, Ной возделывать землю. И начал заключает важное оправдание происшедшего опьянения. Он не знал ни того, сколько надлежало пить вина, ни того, как пить, цельное или смешанное с водой, ни того, когда пить, тотчас после того, как оно будет выжато, или спустя некоторое время. Итак, Писание этими словами оправдывает Ноя, а родившийся от него, спасенный им, потому что не погиб вместе с другими, в смятении ради достоинства отца, не обратив внимания на самую природу, не вспомнив о своем спасении, не вразумившись страхом, видя еще перед собой остатки гнева Божия, явные следы несчастья, когда сильный еще был страх перед совершившимся, нанес оскорбление родителю. Поэтому премудрый и внушает, говоря: «И не бесславь отца твоего, ибо нет славы в бесславии отца». Сирахов 3.10. Но он не принял этого во внимание и совершил грех, не заслуживающий извинения и оправдания. В наказание за грех свой подвергся рабству, сделался слугою братьев и злым намерением погубил преимущество природы. Вот и другой род рабства. Хочешь ли знать и третий? Он еще тяжелее и страшнее обоих предшествующих. Так как мы не вразумились теми, то Бог сделал еще более тяжкими наши оковы. Какой же этот третий род рабства? Это подчинение начальникам, правителям, не такое, каково подчинение жены, и не такое, каково подчинение рабов, но гораздо более страшное. Везде можно видеть оттачиваемые мечи, палачей, казни, пытки, мучения, власть над жизнью и смертью. А что этот вид господства стал необходим вследствие греха? Послушай слова любомудрствующего об этом Павла. Хочешь ли не бояться власти, Делай добро, и будешь иметь похвалу от нее. Если же делаешь злое, то бойся, ибо не напрасно носит меч. Римлянам 13:3. Видишь ли, что и начальник, и меч для делающих злое? Послушай еще сказанное о том же с большей ясностью. Ибо он есть отмститель делающему злое. И не сказал он, не напрасно существует начальник. А что? Не напрасно носит меч. Бог поставил над тобой судью вооруженного. Как сердобольный отец по своей доброте отдает детей, когда они оказывают ему невнимание и пренебрежение, злоупотребляя родительской любовью, отдает строгим наставникам и учителям. Так и Бог по благости своей отдал нашу природу, оказавшую невнимание к нему, начальникам, как бы учителям и наставникам, чтобы они исправили их от беспечности. Но если хотите, можем и в Ветхом Завете видеть это самое, то есть что вследствие нашей испорченности оказалась нужная власть. Один из пророков, раздраженный против нечестивых, вот как говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя?» Авакум 1.13. Итак, старейшина для того, чтобы мы не были, как пресмыкающиеся, властители для того, чтобы мы не пожирали друг друга, как рыбы, как лекарство для болезней, так наказание для проступков. А что преданный добродетели не нуждается в этом начальстве, послушай, что говорит Павел: если хочешь не бояться власти, делай добро, и будешь иметь похвалу от нее. Судья, говорит, есть надзиратель над тобою. Если живешь хорошо, то он не только надзиратель и надзирает, но и хвалит. И что я говорю о пользе начальников? Когда преданные любомудрию становятся выше и прочего еще большего. Законы ведь выше начальников, и однако живущий праведно не нуждается и в законах. Об этом послушать, что говорит Павел. Праведнику, говорит, нет закона. 1 Тимофея 1.9. Если же закон не лежит, тем более не поставлен над ним начальника. Вот третий род власти, который также имеет основание в грехе и пороке. 747. Как же Павел говорит, что нет власти, которая не от Бога? Это значит, что Бог поставил ее для нашей пользы. Грех сделал нужную власть, а Бог употребил ее в нашу пользу. Как лекарства нужны бывают для ран, употребление же лекарств зависит от мудрости врачей, так и потребность рабства вызвана грехом, надлежащее же удовлетворение ее – дело премудрости Божией. Но восприните духом и отбросьте небрежность. Для чего говорю это? Мы излагаем вам Священное Писание, а вы, отведшие глаза от нас, устремили их на лампады и на зажигающего лампады. Какая это небрежность, оставив нас смотреть на это? И я возжигаю свет, проистекающий от Писания, и на нашем языке воспламеняется огонь учения. Этот свет важнее и лучше того света. Мы зажигаем не светильню, напитанную маслом, как этот человек, но в душах, напоенных благочестием, воспламеняем желание слушать. Беседовал некогда Павел в горнице. Никто не думает, однако, будто я равняю себя с Павлом. Я не дошел до такого безумия. Но это сказал я, чтобы вы знали, какое нужно иметь усердие к слушанию. Так Павел беседовал в горнице, наступил вечер, как и теперь, и в горнице были лампады. Потом с окна упал Евтих, и это падение не расстроило собрание. Смерть не рассеяла присутствовавших. Они так были прикованы к слушанию Слова Божия, что и не почувствовали этого падения. А вы, не видя ничего особого, необычайного, кроме человека, делающего обычное дело, устремили на него свои глаза. Какое может быть извинение? И никто из вас, возлюбленный, не считает этого обличения тяжким. Мы обличаем не по ненависти, но по желанию вам добра. Ибо лучше укоризны от любящего, нежели поцелуи злодея, врага. Притча 27.6. Воспряньте же, прошу вас, и оставив этот огонь, обратитесь к свету Божественного Писания. Хочу сказать вам еще о другом виде власти, который имеет свое основание не в грехе, а в самой природе. Какой же это род власти? Власть родителей над детьми. Эта честь есть награда за болезни рождения. Поэтому и премудрый говорит: «Делом и словом почитай отца твоего и мать, что пришло на тебя благословение от них. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его». Затем приводит и причину: «Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе?» Что же, однако, есть такого, чем бы сын не мог воздать отцу? Ни о чем ином говорит, как о следующем: как они родили тебя, ты не можешь родить их. Поэтому, если в этом мы ниже их, то превзойдем в другом отношении посредством уважения к ним, не только по закону природы, но преимущественно перед природою, по чувству страха Божия. Воля Божия решительно требует, чтобы родители были почитаемы детьми, и исполняющим это награждает великими благами и дарами, а нарушающих этот закон наказывает великими и тяжкими несчастьями. Злословящий отца или мать смертью умрет, а почитающим их говорит следующее: «Чти отца твою и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Что считается величайшим благом, то есть счастливая старость и долгая жизнь, это Бог назначил в награду почитающим их, а что кажется крайним несчастьем, то есть ранняя смерть, это Он назначил в наказание оскорбляющим их. Одних Он привлекает к любви заповеди о почитании родителей, а других, хотя бы они и не хотели, отклоняет от оскорбления страхом наказания. Не просто повелевается умерщвлять сына оскорбившего родителей, не так, чтобы палачи, взявшего из судилища, выводили через площадь и за городом отсекали ему голову. Нет, сам отец ведет его на середину города и признается заслуживающим доверия без всякого доказательства. И это вполне справедливо. Кто готов тратить для сына и деньги, и жизнь, и все, что не есть, тот никогда не может сделаться обвинителем его, если не будет слишком большого оскорбления. Итак, отец ведет его на середину города, потом созывает весь народ и произносит обвинение, а все слышащие, взяв каждый по камню, бросают на оскорбителя родителей. Законодатель хочет, чтобы они были не только зрителями, но и деятелями, чтобы каждый, взглянувший на правую руку свою, которую он бросил камень на голову непочтительного сына, получил через это достаточное побуждение к исправлению. Впрочем, законодатель внушает нам здесь не только это, но и другое, а именно – то, что оскорбляющие родителей наносят обиду не только им, но и всем людям. Поэтому к участию в наказании он приглашает всех, так как все оскорблены, созывает весь народ и весь город, внушая этим, чтобы и те, у кого нет ничего общего с обиженными, негодовали на оскорбляющего родителей, так как оскорбление наносится общей человеческой природе, и чтобы такого человека, как некоторую язву и общую болезнь, изгоняли не только из города, но и из самого света. В самом деле, такой человек – общий неприятель и враг всех, и Бога, и природы, и законов, и всей вообще нашей жизни. Поэтому повелевает всем участвовать в поражении, совершая как бы очищение города. «Да будет вам много благ за то, что вы с таким удовольствием приняли поучение, а не почтение к родителям, и вместо камней забросали его восклицаниями. Это знак того, что каждый из вас оказывает своему отцу большое почтение». Обыкновенно ведь мы тогда особенно восхваляем законы, наказывающие преступников, когда не сознаем за собой проступков. За все это возблагодарим человеколюбивого Бога, который печется о нашей жизни, промышляет о родителях и заботится о детях, и все устрояет для нашего спасения. Ему подобает слава, честь и поклонение с безначальным Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 750. Слово 5. О том, что не за Адама мы наказываемся, и что мы получим больше благ, чем привнесено им зол. Вы, может быть, думаете, что слово о господстве совсем окончено нами. Я же усматриваю в нем еще много плодов. Не утомитесь же, прошу, пока не соберем всех их. И трудолюбивые земледельцев, когда видят, что виноградные лозы покрыты множеством листьев и обременены плодами, не только срезывают наружные кисти, но проникают внутрь, загибая ветви, поднимая листья, чтобы под ними не укрылось и малого количества виноградных ягод. Не окажитесь же менее рачительными, чем те, и не остановитесь, пока не получите всего. И это особенно потому, что здесь труд мой, а плод ваш. Вчера обвинили мы жен, а лучше сказать не жен, но Еву, в том, что она своим грехом ввела рабство. Но жены могут сказать нам, почему же осуждены мы, когда согрешила она? Одно лицо пало, обвинение сделалось общим всей природе. И рабы могут сказать тоже, почему, когда Ханан оскорбил отца, подверглось наказанию все потомство? И боящиеся начальников могут также возразить, почему это они отданы под иго власти, когда другие жили порочно? Что же скажем всем им? Первое решение всех этих вопросов будет состоять в том, что согрешили предки и своим прислушанием вели рабство, потому же потомки своими грехами укрепили введение рабства. Если бы последние могли навсегда сохранить себя чистыми от грехов, то, по-видимому, с успехом могли бы возражать. Но если и сами они подлежат многим наказаниям, то напрасно такое оправдание. Я ведь говорил не то, что грех уже не производит рабство, а то, что всякий грех соединен с рабством, и указывал причину в природе греха, а не в различии только греха. Как все неизлечимые болезни ведут к смерти, но не все болезни одинакового свойства, так и все грехи производят рабство, но не все имеют одинаковое свойство. Ева согрешила, прикоснувшись к дереву, и за это осуждена. Поэтому ты не совершай опять другого греха, может быть, более тяжкого, чем ее грех. Это же нужно сказать и о рабах. Это же и о подчиненных, то есть, что первые люди ввели грех, а потомки их своими грехами укрепили силу господства. Можно привести и другое объяснение, состоящее в том, что многие, обратившись к добродетели, освободились от господства. И, во-первых, если угодно, поведем речь о женах, чтобы видеть тебе, как блаженный Павел, наложивший на них узы, сам же снимает их. Жена, говорит, которая имеет мужа, неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Почему? Откуда знаешь ты, жена, не спасешь ли мужа? Но как, скажешь, жена может спасти? Уча его, наставляя, приводя к пониманию благочестия. Но вчера ты, блаженный Павел, говорил, что учить женам не позволяю. Как же опять делаешь ее учительницей мужа? Делая это, я не противоречу себе, но совершенно согласен сам с собою. Послушай же, почему он и свел жену с учительской кафедры и снова возводит на ней, чтобы понять мудрость Павла? Пусть учит, говорит, он муж. Почему? Потому что он не был обольщен. А не Адам прельстился. Жена, говорит, пусть учится. Почему? Потому что прельстилась. Ибо жена, говорит, прельстившись, впала в преступление. Здесь же наоборот. Если муж будет неверный, а жена верная, пусть учит, говорит жена. Почему? Потому что она не в обольщении, она верная. Следовательно, пусть учится муж, потому что он в обольщении, неверен. Обратно изменился, говорит, порядок учительства. Пусть также изменится и порядок господства. Видишь, как Писание везде показывает, что рабство есть следствие не природы, но обольщения и греха. Жену вначале постигло обольщение, за обольщением последовало подчинение. Перешло затем обольщение к мужу, перешло и подчинение. И как в начале спасения жены Бог верил мужу, потому что он не обольстился, говоря, и к мужу твоему влечение твое, и он будет обладать над тобою, так и здесь. Когда верная жена имеет мужа неверного, спасение мужа вверяет жене, говоря, откуда, знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Что и с ней этого может показывать, что рабство есть следствие не природы, а греха? Тоже нужно сказать и о рабах. Рабом ли ты призван? Не печалься. Видишь, как и здесь апостол показывает, что рабство есть пустой звук, когда при нем будет добродетель. Но если можешь сделаться свободным, то освободись, то есть тем более оставайся в рабстве. Почему? Призванный в Господе раб свободен в Господе. Видишь ли, что рабство остается только по имени, на деле же свобода. Но для чего допустил верующему оставаться рабом? Чтобы ты познал превосходство свободы. Как сохранение тел трех отроков невредимыми среди печи было гораздо более удивительным при оставлении печи разжженной, чем при погашении ее, так гораздо большим и удивительным свидетельством о свободе служит продолжение рабства, чем уничтожение его. Поэтому апостол говорит, если можешь сделаться свободным, освободись, то есть оставайся или рабом, потому что обладаешь истиннейшей свободою. 752. Хочешь ли видеть это и на начальниках? Навуходоносор был царем. Он разжег печь весьма сильно и бросил в нее трех отроков, которые были юны, одиноки, беззащитные, рабы, пленники, не имевшие отечества. И что он говорит? «Если воистину вы Сидрах, Месах и Авденаго, то богам моим не послужили и образу золотому, которого я поставил, не поклоняйтесь». Что же они? «Смотри, как добродетель сделала их пленников, царственнее царя, и показала их возвышеннейший дух». Они отвечали с такой смелостью, как будто говорили не с царем, а с подданным. «Не требуется нам, — говорит, — отвечать тебе. Мы представим доказательства не на словах, а на деле. Есть Бог на небесах, сильный изъять нас». Они напомнили о благодеянии Даниила, произнесши те же слова, которые сказал тогда пророк. Что он сказал? Даниила 2.27. Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновец, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Так об этих словах отроки напомнили ему, чтобы сделать его милостивее. Затем говорят, 3.18, если же и не будет того, что-то будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Замечаем мудрость этих юношей, что присутствующие не усмотрели слабости бога в том, если случится, что они умрут, будучи брошены в печь, они наперед исповедовали его могущество. Но чтобы с другой стороны, когда они спасутся от огня, не подумали о них, будто они служат богу за награду и воздаяние, а они и прибавляют. Но если же и не так, то знай, царь, что служить богам твоим не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Таким образом, они возвестили силу Божию и показали твердость своей души, чтобы и об них не сказал кто того же, что дьявол клеветал на Иова. А что дьявол говорил на Иова? «Разве зря Иов чтит тебя? Не ты ли оградил его со всех сторон?» Так, чтобы и об них не мог кто сказать этого, он наперед, они заградили бесстыдные уста. Но, как сказал я, пленник ли кто, раб ли, странник ли, живет ли на чужой земле, если он ведет добродетельную жизнь, будет царственнее всех царей. Видишь ли, как разрешается рабство и жен, и слуг, и подчиненных. Вот я покажу тебе, наконец, как прогнан и страх перед зверями. Бросили некогда Даниила в ров, в том же Вавилоне, но львы не осмели коснуться его. Они увидели сиявший на нем древний царственный образ, усмотрели те отличительные черты, которые видели у Адама до грехопадения. С такой же покорностью они пришли к Адаму и получили тогда имена. И это было не только здесь, но и с блаженным Павлом. Он, попав на варварский остров, сидел у горящего костра и грелся. Потом из хвороста выскочила ехидна и повисла на руке его. Что же было далее? Животное тотчас свалилось, так как не нашло греха, то не могло и ужалить. Как мы, когда хотим зайти на скользкую скалу, не находя ничего, за что можно ухватиться, падаем вниз. Будет ли внизу море или пропасть, так и это животное. Когда внизу был горящий костер, не найдя места, где грех открывал бы ему возможность ухватиться, и куда бы вонзил зубы, упала в горевший костер и погибла. Если хочешь, то укажу тебе и третий способ объяснения. Первый состоит в том, что согрешили не только предки, но и потомки. Второй в том, что добродетельно еще и в настоящей жизни испытывали более легкое рабство, лучше же сказать, совершенно освобождались от него, как это показали мы относительно жен, подчиненных и зверей. Третий после этих способов состоит в том, что Христос, пришедший, обещал нам ныне благо большее тех, которых лишили нас, согрешившие вначале. О чем плачешь, скажи мне. Творение святого Иоанна Златоуста, том 4, страница 754, кассета 6, на книгу «Бытия о подчинении зверей людям».